Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы расскажем вам о том, что происходит в самой Украине, о развитии военных действий, о том, как мир пытается справиться с российской блокадой продовольственной украинских портов, и как Россия на это отвечает, что никакой блокады нет, а зерно она у Украины не ворует. Будут некоторые новости санкций, и будет хроника небольшая сопротивления в самой России. Но начнем, как всегда, мы с новостей военных. Саша, привет, что у тебя есть?
Основные боевые действия продолжаются там же, где они продолжались. Это подтверждают все источники, которые можно увидеть в открытом доступе. Это бои вблизи Северодонецка и соседнего с ним города Лисичанска. Российские войска имеют некоторые успехи. Сообщается, что они продвинулись на несколько километров в сторону Лисичанска, и бои в Северодонецке – это вот такой классический маленький Сталинград. Россия обстреливает южную часть Украины крылатыми ракетами, судя по всему, это ракеты, выпущенные с кораблей Черноморского флота. Российского и Украина во второй раз за несколько дней сообщает об успешном обстреле острова Змеиный. Остров Змеиный, напомню, был захвачен в первые дни или часы войны, и сейчас там российские войска сформировали такую мощную базу с ракетами противокорабельными, противовоздушными, которые фактически контролируют доступ в Одессу и в Николаев. То есть такой маленький непотопляемый авианосец. Вот украинские силы, судя по украинским заявлениям, достаточно успешно обстреливают эту базу. Новость, которая достаточно символична, что российскими снарядами повреждена братская могила солдат Советской Армии в центре Николаева. Эти люди освобождали город от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. В Украину прибыли высокомобильные артиллерийские системы залпового огня «Хаймарс» из США, об отправке которых мы говорили, наверное, месяц назад. Как можно судить по оценкам американских военных экспертов, это, конечно, не супероружие и не волшебная палочка, которая способна мгновенно изменить ситуацию на поле боя, но в любом случае это дальнобойные эффективные системы, которые могут, ну, существенно усложнить жизнь российских войск.
Продолжая тему поставок вооружений и другой помощи Соединенных Штатов Украине, как ожидается, сегодня администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на сумму в полмиллиарда долларов. Это сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Ну и вот как раз «Хаймарс», который ты упоминал, Саша, будут, скорее всего, включены тоже в этот пакет помощи. Реактивные системы залпового огня. Шла речь о том, что с первоначально согласованных 4 таких систем поставка увеличится в количестве, также увеличится поставки боеприпасов, потому что именно боеприпасы являются большой проблемой Украины, расход их огромен, об этом говорят все представители гражданской, военной элиты Украины. Ну вот артиллерийские боеприпасы для гаубиц, которые уже туда были поставлены, будут включены. Кроме того, я напомню просто, что США уже отправила Украине эти установки «Хаймарс». То, что ты сказал, они уже прибыли, это говорит украинское командование, и они способны вести огонь на дистанцию свыше 70 километров. Вместе с высокоточными боеприпасами их поставили. Великобритания также намерена поставить Украине 3 установки залпового огня американского производства М-270. И Германия также объявила, что передаст Киеву тоже М-270, 3 штуки. То есть, в общем, количество реактивных систем залпового огня у Украины сейчас растет. Посмотрим, как это повлияет на ситуацию на фронте.
Очередное заявление западных лидеров о том, что война, судя по всему, будет долгой. Премьер-министр Великобритании, который дал интервью германской Süddeutsche Zeitung, сказал, что, вероятно, в ближайшие несколько месяцев, то есть речь уже идет о том, что война как минимум несколько месяцев продлится, российское наступление замедлится, потому что российская армия истощает свои ресурсы. подойдут к концу запасы людей, техники, боеприпасов, горючего. И дальше цитирую Бориса Джонсона: «Тогда мы должны будем помочь украинцам переломить динамику. Потому что украинцы, как говорит Джонсон, в состоянии начать контрнаступление, их нужно поддержать тем вооружением, которого они от нас требуют». Две новости прошли о закупках или о поставках вооружений. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству «Укринформ» о том, что заключен контракт с германской компанией «Дили Дефенс» о приобретении 10 систем противовоздушной обороны «Айрис-Ти». Я цитирую посла, который не даже на вооружение Бундесвера. По словам посла, соответствующие средства будут выделены германским правительством на финансирование этой сделки. Правда это или нет, мы не знаем, но вот, соответственно, даем эту информацию со ссылкой на посольство Украины в Германии. Австралия сообщила, что 14 австралийских бронетранспортеров М113, это американские бронетранспортеры эпохи еще войны во Вьетнаме, которые были модернизированы и прошли глубокий апгрейд Германии, и ими пользовались до последнего времени австралийские вооруженные силы, они находятся на пути в Украину. Это заявил посол Австралии в Украине. Они, вероятно, где-то через неделю, через две недели будут поставлены в Украину. Что в них хорошо, то что, по большому счету, они используют те запчасти, которые уже, как я понимаю, доставлены в Украину, и у Украины не будет больших проблем с их обслуживанием.
Я хотел добавить к тому, что ты, Саша, рассказал про интервью Бориса Джонсона. Он основывается, когда говорит о своих прогнозах, на данные британской разведки. И та же самая британская разведка сообщает, что армия так называемой ДНР, то есть все эти мобилизованные на территории Донбасса люди, которых то ли гонят, то ли иногда они сами идут воевать за эфемерные вот эти вот российские планы защиты Донбасса, как говорит Москва. Вот эта армия ДНР потеряла убитыми и ранеными более половины своих бойцов. И важная новость из анализа британской разведки, что Россия готовится к введению резервов, она сосредотачивает новые части. И кроме того, в самой России формируют некие добровольческие батальоны в Казани, Перми, Уфе и Кирове. Это, в общем, под этими так называемыми добровольческими батальонами может скрываться неочевидная мобилизация. Там людей через контракты, через даже объявление о приеме на работу пытаются заманить в эти вооруженные подразделения. Ну и, кроме того, из военных новостей важно, что Минобороны Беларуси объявила о начале мобилизационных учений на границе с Украиной. Мы знаем, что Беларусь в принципе поддерживает Россию в ее агрессии против Украины. Американские власти считают Белоруссию соагрессором. Говорилось об этом довольно много в заявлениях представителей Конгресса США и так далее. Именно на таком фоне в Европе начинается заседание Европейского совета, то есть встреча европейских лидеров, которые обсуждают, наверное, главный вопрос на сейчас – это предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз. Саша, что еще по этому саммиту?
Значит, саммит продлится 2 дня, и, как ожидается, соответствующие заявления звучат со всех сторон, что будет принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов члена Евросоюза. Такую рекомендацию дала Еврокомиссия, такую рекомендацию дал Европарламент. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что происходят исторические события, что в Европе, цитирую, задул ветер перемен. Однако кандидатский статус не означает, что эти государства немедленно войдут в состав ЕС, и на них, соответственно, будут распространены все те льготы, бенефиты и возможности, которыми обладают члены Евросоюза. Процесс подготовки и выполнения рекомендаций к членству может занять долгое время, может быть годы, может быть даже десятилетия. В предыдущие годы в среднем этот процесс занимал 11 месяцев, насколько я помню. Что будет с Украиной и с Молдовой, неизвестно, учитывая традиционно высокий уровень коррупции в этих странах, и с коррупцией надо будет что-то делать.
Да, действительно, этот процесс довольно долгий и для очень многих стран, можно сказать, мучительный. Во всяком случае, Турция, которая все время разговаривала с Европой о вступления в Евросоюз, так пока и не дождалась. Видимо, при Эрдогане не дождется вхождения в Евросоюз. Но и премьер, довольно давно дожидающийся членства в ЕС, Албании, Ади Рама, посоветовал Украине запастись терпением. В интервью «Фигаро» он сказал: «Если я не сбился со счета, то Северная Македония уже 17 лет является страной-кандидатом на вступление. Албания является кандидатом уже 8 лет. Так что Украине, может, придется подождать, но у нее несколько другие обстоятельства, конечно, по сравнению с той же Северной Македонией и Албанией». Можно сказать, что Европа помогает Украине и противостоит России не только в процессе принятия Украины и Молдовы в ряды Евросоюза, но и в совершенно конкретных экономических акциях. В частности, мы знаем, что Литва довольно серьезно сократила транзит российских грузов в Калининград. Это остается одной из самых громких сейчас проблем между странами Евросоюза и Россией. Во всяком случае, Россия в ответ угрожает всякими страшными карами. Ну вот и президент Литвы Гитанас Науседа, он на саммите Евросоюза, заседании Европейского совета, будет стремиться заручиться поддержкой лидеров Евросоюза для Литвы. Он об этом заявил, и также заявила его коллега, в общем, главный внешнеполитический советник Науседы Аста Скайсгирите. Она сказала, что президент Литвы поднимет вопрос о поддержке. В общем, Россия грозится мерами, которые тяжело затронут литовское население, так сказал секретарь Совета Безопасности России Патрушев совсем недавно. Очевидно, что такие угрозы должны как-то сподвигнуть Евросоюз на большую солидарность с Литвой. При этом я вижу, что и страны НАТО, и руководство Евросоюза говорит, что сильно ссориться Литве с Россией не стоит. Они будут пытаться соблюсти баланс между тем, чтобы не совсем перекрыть все в Калининградской области, в то же время выполнять санкции. Об этом говорил Жозеп Боррель, главный дипломат Европы, буквально только что. Тем не менее, очевидно, что санкции работают, раз у Москвы они вызывают такое раздражение. И я знаю, Саша, что у тебя есть что-то из санкционной тематики.
Да, новость из Британии. Борис Джонсон продолжает работу. Достаточно серьезное расширение санкций против России. Среди новых ограничений, это интересно, это запрет на ввоз в России наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги, услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из черного списка. Кроме того, запрещено поставлять в Россию компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия. Тут достаточно широкий список, потому что для достаточно сложных операции по производству химического и биологического оружия нужны многочисленные компоненты, которые имеют совершенно гражданское значение, условно говоря, противогазы. И эти именно товары, эти реагенты, эти химические вещества и биологические какие-то активные субстанции могут попасть под запрет. Под санкциями также оказались морские грузоперевозки, морские технологии, технологии и оборудование для нефтепереработки, а также иные, вот тут указаны дополнительные технологии, компоненты для ключевых экономических отраслей в России. Отдельно упомянут запрет о поставках авиационного топлива, а также российский импорт железа и стали. Это достаточно серьезный удар, потому что сталь и железо – это достаточно большие серьезные статьи российского экспорта. Напомню, что США и Евросоюз запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро еще в марте месяце.
Понятно, что обмен самыми разными санкциями, потому что Россия пытается, в свою очередь, надавить на Европу с тем, что она имеет, а именно поставками энергоносителей, будет продолжаться. Ну и Европа пытается как-то защититься от этого. Европарламент, про который мы сегодня уже говорили, кроме всякой поддержки Украине, одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, чтобы они были на 80% заполнены к 1 ноября. И, в общем, в данном случае, в отличие от всяких резолюций Европарламента, которые не являются обязательными к исполнению, вот этот регламент, который принял Европарламент, имеет силу закона. То есть к 1 ноября обязательно газохранилища Евросоюза должны быть заполнены на 80%, и Евросоюз будет думать сейчас, откуда он этот весь газ возьмет. если Россия, как ожидается, об этом все предупреждают, будет еще дальше сокращать свои поставки. Россия ссылается на отсутствие регламентных работ с турбинами, сименсовскими в том числе. И, в общем, все в этом видят, конечно же, политические меры, а не технические. Но вот Европарламент пытается приготовить Европу к тому, что будет происходить. А будет вполне возможно происходить предзимние и зимние энергетические кризисы. Если говорить о кризисах, то уже маячит кризис продовольственный, потому что Россия продолжает блокировать основные украинские порты. Это Одесса и Николаев. Николаев, как уже Саша рассказывал, обстреливается тяжело. И в то же время Россия, конечно, говорит, что ничего такого она не делает. В частности, Дмитрий Песков в связи с обвинениями со стороны Запада, со стороны Украины в том, что Россия ворует зерно, ответил попросту сегодня: «Россия не крала никакого зерна». Это его фраза, когда ему на очередном брифинге задали вопрос со ссылкой на МИД Турции о том, что Анкара расследует заявление о краже украинского зерна России и не позволит ввозить такое зерно в Турцию. Это довольно, кстати, важная позиция Турции. Ирония в том, что когда-то в Турции сам Песков работал дипломатом, сильно вложился в выстраивание отношений между Путиным и Эрдоганом. Но вот есть, видимо, такие вещи, на которые даже Турция в отношениях с Россией пойти не может. То есть покупать ворованное Россией в Украине зерно.
Ну, теоретически понять Турцию можно. Почему? Потому что турки понимают, что, тем более, если на них висит возможное членство в Европейском Союзе, у них есть членство в НАТО и так далее и тому подобное, что скупка краденого, как в области международной торговли, так и в области обычных человеческих отношений, тоже является преступлением. То есть, если Украина заявляет о том, что ее зерно украдено, и кто-то его покупает, соответственно, он де-факто и де-юре способствует совершению этого преступления. Поэтому там могут быть долгие судебные процессы и взыскание всяческих штрафов и неустоев. Поэтому Россия, насколько известно, пока поставляет это зерно только в Сирию, которая и так находится под страшными санкциями, и не обращает внимания на долгосрочные последствия.
Но есть страны, которые гораздо менее брезгливые. Это, в частности, например, БРИКС, Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка. Саммит этой организации, в которую Россия также входит, ну, это такой неформальный международный клуб, прошел только что, он был виртуальным. Владимир Путин участвовал в нем по видеосвязи. И, в общем, цинизм российского руководства, но, наверное, и китайского тоже как минимум, можно оценить по двум пунктам этого заявления, которые этот саммит БРИКС принял. Я, кстати, хотел бы отметить, что, конечно же, саммит БРИКС прошел как бы в пику и как бы опережая саммит Евросоюза, который сейчас идет, а также саммит Большой Семерки, который состоится на выходных, и саммит НАТО. Очевидно, что страны БРИКС, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка каким-то образом тоже разделяют этот довольно циничный подход. Я говорю о пунктах в их заявлении. Во-первых, они выражают озабоченность в связи с гуманитарной обстановкой на украинской территории. Цитата из их заявления такая: «Мы обсудили ситуацию в Украине, напоминаем о позициях наших стран, озвученных на профильных площадках, а именно в Совете Безопасности ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной». Принимается такой текст ровно в тот момент, когда каждую минуту Россия обстреливает украинскую территорию, в том числе, как Саша уже сказал, крылатыми ракетами. Ну и кроме этого, страны БРИКС обсудили права человека, и они выступили в этом же самом заявлении за международное сотрудничество в сфере защиты прав человека и равную поддержку без двойных стандартов. Это принимает Россия и Китай, Россия, которая нарушает базовое право в Украине людей на жизнь, и Китай, про которого, в общем, насчет правозащиты, его общение с правозащитой внутри страны, а также преследований религиозных и этнических меньшинств, известно достаточно много. Но вот пока этот клуб БРИКС, мы видим, не рассыпается, принимает заявления. И, насколько я понимаю, на предстоящей встрече Большой Семерки, куда Индия тоже приглашена и Южная Африка тоже приглашена, будет разговор с этими странами о том, как все все это умещается на одной планете, когда вы общаетесь с агрессором и в то же время хотите поддерживать приемлемые отношения с западными демократиями.
Вообще интересно, что БРИКС был создан обозреватель какой-то международного медиа, я уже не помню, кто это был. Он вот так вот искусственно объединил вот эти четыре государства, потому что там они примерно схожи там, по численности населения, масштабам экономики, структуре хозяйства, находятся примерно на одном уровне политического развития, политические режимы схожи. И в итоге получился вот этот БРИКС, который обрел жизнь и был востребован, и сейчас Россия его всячески использует. Хотя, конечно, очень интересная ситуация, когда вот журналист создал новую международную площадку. Как-то не парадоксально.
Ну, идеи могли быть подсказаны откуда угодно. Если продолжать тему попыток прорыва России из изоляции, то одна из попыток прорыва из изоляции – это, в общем, колонизация Беларуси. И очевидно, что вот как раз эта вещь продвигается семимильными шагами. На эти выходные, на 25 июня, намечена встреча Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. И это будет продолжением их контактов неформальных, которые до этого пройдут в Завидово, то есть в загородной резиденции президента России под Москвой. Ну вот очевидно, что будет еще довольно серьезная дискуссия у них по сближению стран. Одним из результатов той войны, которую развязала Россия против Украины, стало фактически полное военное подчинение Беларуси России. И мы посмотрим после этой встречи Лукашенко и Путина, насколько еще эти две страны сблизятся, или, если быть точнее, насколько еще более зависимой от России и Беларуси и ее руководство станет.
Два интересных заявления. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями израильских университетов и сказал, что Украина будет строить европейское государство со значительной либерализацией многих сфер и процессов, но с мощной системой безопасности наподобие израильской. Конечно, интересный такой вот гибрид получится. Ну и в свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен обсудить план Маршалл для Украины на саммите Большой Семерки, который пройдет в Германии. Он выразил надежду, что Украина получит долгосрочную поддержку и финансирование. Еще одна интересная цитата. Ранее он сказал, что восстановление Украины станет задачей для нескольких поколений. Напомню, что план Маршалла был реализован менее чем за десятилетие. То есть вот тут такая вот ситуация более интересная.
Наша коллега Ксения Туркова обычно завершает наши подкасты на более или менее оптимистичной или более легкой ноте, но я сегодня, выступая как Ксения Туркова, закончу подкаст другой ее рубрикой, которую она тоже, как правило, формирует внутри нашего подкаста. Это «Кого, где и за что», то есть о сопротивлении в России и о преследовании российскими властями тех, кто мог бы говорить и говорит, в общем-то, правду об этой войне. В Екатеринбурге в местном обществе уже запрещенного мемориала прошел обыск, и там задержали главу местной организации мемориала Алексея Мосина. Об этом сообщил председатель Совета правозащитного центра Олег Орлов. Ну и мемориал раньше внесли в реестр иностранных агентов, его ликвидировали и так далее, всего лишь за то, что организация занималась правами человека и сбором данных о репрессиях. Ну вот, решили Алексею Мосину экстремистскую литературу. Интересно, какая литература экстремистская могла находиться в офисе правозащитной организации. Кроме того, в Москве суд сегодня же отклонил иск Алексея Венедиктова, главного редактора закрытой уже радиостанции «Эхо Москвы», к Минюсту России о признании незаконным включения его в реестр СМИ иноагентов. Самого Венедиктова включили в этот реестр. Там даже не стали рассматривать это исковое заявление, просто отказали, и все. Венедиктов после того, как радио «Эхо Москвы» закрыли, в интервью «Голосу Америки» в разговоре со мной говорил о том, что, собственно, целью Кремля было унифицировать информационное поле России. То, что мы делаем этим подкастом, мы пытаемся это предотвратить. Мы пытаемся дать альтернативную картину, альтернативные новости, больше информации о том, что происходит, в том числе и за пределами России, комментарии к той войне, которую Кремль ведет в Украине. И мы надеемся на то, что вы будете подписываться на нас и слушать нас дальше. Подписывайтесь на нас на площадках Apple и Google. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.
До свидания.